Наконец, в глубине города показалось сооружение, которое не раз уже видел Иван в своих туристических поездках. Это был домик из каменных плит с каменной же крышей и круглым вырезом в дверце. Ну и что тут особенного? Это обычный дольмен. Такие везде есть и в России, и за границей. «Какой же ты болтун все-таки! Тихо! Пойми, нас слушают, смотрят, видят. Опять глюки! На меня уже Баптасин Бог смотрел!» «Бог не бабушкин, он для всех один. Вообще у нас здесь места особые. Священная мать-земля наших предков. Через эти камни она с людьми говорит». Иван хлопнул себя по лбу. «Вспомнил! Наши геологи были тут несколько лет назад, нефть искали. Ничего не нашли, зато по всей вашей местности идет очень глубокий геологический разлом и какие-то там аномалии. Это ты аномальный здесь. И я хочу, чтобы ты стал другим, изменился, чтобы свет в тебя вошел и просветил все закоулки. Посмотри в это отверстие и прошепчи свое тайное желание». Голос Тани был очень торжественным. Иван нагнулся к дольмену и вдруг очень громко и решительно сказал: «Я хочу, чтобы Таня разрешила мне называть себя Танюткой». Мать-земля ничего не ответила, Таня тоже всю дорогу назад молчала и не смотрела на Ивана. Еще два дня пролетели незаметно. Иван проходил курс ворошиловского стрелка под Таниным руководством. С меткостью у него как-то не задалось, зато было легко и весело. Странно. Дома Ваня так часто скучал и не знал, чем себя занять. А тут к вечеру он валился от усталости, намахавшись колотом и набегавшись по тайге. Но скучать было некогда. И эти необычные лесные каникулы явно пошли ему впрок. Ваня окреп, возмужал и отбросил все пошлые словечки, так как при первой же матерной ругани Таня молча выстрелила в воздух. Намек он понял. Когда Иван рассказывал о своей роскошной жизни, девушка позевывала. Зато зарисовки из его путешествий она слушала с большим вниманием. «Сколько ты всего успел посмотреть? Какие места интересные? А я никогда не видела море. У моих предков до революции в Крыму дача была. Они туда отдыхать ездили. Мне бабушка рассказывала. Не знаю, сохранилось ли здание. Потом у нас все забрали. Экспроприировали. Так это называется. Гадкое слово. Злое. Ведь мои предки ничего не крали. Их царь наградил за заслуги перед отечеством, дворянским титулом и поместьями. А у твоего отца звание и богатство тоже? За заслуги?» Вдруг спросила она в лоб у Вани. Тот смутился. «Ну, в 90-х батя кооператив создал, приватизация, выкупил завод. Недорого вышло. В Москве договорился. Украл, значит», — коротко резюмировала Таня. Встала и ушла доить козу. Утром следующего дня девушка вбежала в комнату, где спал Иван, и взволнованно сообщила: «Там вертолет, люди тебя ищут». Как потом узнал Ваня, отец подключил все каналы, и спецслужбы быстро выяснили, что к чему. Труднее было с Михой, который долго молчал и только после угроз своего папаши-депутата рассказал, что выкинул Ивана посреди тайги. Определить место было делом техники. И целый аэрофлот из вертолетов МЧС отправился спасать богатенького сынка-бездельника. Когда прилетевшие увидели Ваню, они обступили его плотным кольцом. Все разом что-то говорили, а парень пытался сказать, что это не столько они, сколько Таня спасла его. Когда это ему наконец удалось, представитель папы-миллионера, юрист с дипломатом, ухитрившийся даже в тайге сохранить свой костюм чистеньким, подошел к бабе Тасе, быстро сунул толстенную пачку долларов и коротко поблагодарил за спасение единственного сына безутешных родителей. После этого Ваню почти силой затолкали в вертолет. Он хотел вырваться, бежать назад к Танютке, но десяток рук удержали его. Машина быстро взмыла вверх, и скоро на поляне остались только окаменевшая Таня и совершенно оглушенная старушка. Она посмотрела на огромные деньги в руках, потом как-то беспомощно, но с надеждой протянула их внучке и сказала: «Вот и приданое тебе, Танютка». «Баб Тась!» – закричала девушка и бросилась в дом. Прошла неделя. Таня стояла, прижавшись пылающим лицом к холодным камням дольмена. Сзади раздался голос Вани. «Так и знал, что найду тебя тут». Таня вздрогнула и обернулась. «Зачем ты прилетел?» «За тобой». «Я все решил». «Куплю вам дом с бабой Тасей. Отец в курсе. Согласен. Тоську возьмут биологи в заповедник. Я уже договорился. А за ту подачку прости. С юристом уже потолковали. По душам». «Никуда я отсюда не поеду». «Таня, девушка из дворянского рода, живет сбором кедровых шишек и охотой. Уму непостижимо. А надо иметь жилье, зарабатывать деньги, ходить в магазины, в театры, кафе, ездить за границу, посмотреть хоть что-то, кроме твоего таежного угла. В общем, жить, как все нормальные люди». «То, что для тебя нормально, для меня ненормально. Зачем мне ваши магазины и все это? Я тайгу люблю, это мой дом». «Хорошо. А про бабу Тасю ты подумала? Ей нужна спокойная старость, а вам даже пенсию сюда через раз возят. Я помогу тебе получить прекрасную работу, то есть высокую зарплату. У тебя все будет, Таня. Библиотеку перевезем. Бог в новый дом придет, как баба Тася говорит. Я иконостас резной закажу для вашей иконы. И вот, на, смотри». Ваня сунул девушке какие-то фотографии. «Видишь, дом старинный. Это и есть ялтинская дача твоих предков. Там при СССР какой-то санаторий был. А теперь, если только ты захочешь, мы его выкупим. Нет проблем. Завтра же летим туда. Бабу Тасю с собой возьмем. Я увижу море». По-детски заулыбалась Танютка. «Ну, конечно. Да хоть все моря и океаны. Хочешь, на батиной яхте поплывем вокруг света. Только представь. Синь кругом, как твои глаза, и мы вдвоем. Ну, иди ко мне». Иван попытался притянуть к себе Таню, но она оттолкнула его. «Купить меня хочешь? Какая щедрость! Что ты ко мне пристала, а? Чего тебе от меня надо? Между нами шире пропасть, чем между вершинами Алтайских гор. Я лесная, а ты городской, вернее, каменный». Ваня аж вздохнулся. «А ты точно деревянная». И тут его прорвало. «Ты что, не видишь? Я же не могу без тебя. Совсем не могу. Отец требует, чтобы я в дела завода въезжала. Я все время о тебе думаю. Перед глазами стоишь. Может, ты, как это называется, присушила меня, а? Может, и не фея лесная, а ведьма таежная. Или дольмен сработал, изменил меня. Разломы эти геологические всю душу мне изломали. Уходи, а никуда я не уйду. Я там всего привез. Продукты, лекарства бабе Тасе, шурушки новые и лодку мои ребята на поляне выгрузили. Ваша совсем старая. Жить буду в бане и точка». Иван повернулся и решительно зашагал к дому. Он прошел в парную, лег на знакомую полку и уснул. Рано утром Ваня взял колод и сам сходил за шишками. Когда он вернулся с огромным мешком, девушка ждала его с пачкой денег. «Вот, возьми за работу и уезжай, слышишь?» Мешок выпал у Ивана из рук. Баба Тася, как всегда, немного не к месту, закричала из окна. «А вот и Ванечка вернулся. Булку хлеба труженику, чай пить будем». «Баб Тась!» – воскликнули Ваня и Таня одновременно и переглянулись. Баба Тася с виноватым видом скрылась в доме. Девушка бросила сверток к ногам Ивана, и по $1000 тут же резво побежали муравьишки. Таня смотрела на них и сказала: «Повторяю, забирай деньги и прощай, Ваня». «Я хочу быть с тобой, слышишь? Из этого ничего хорошего не выйдет. Не доля тебе со мной. Я дочь таежного охотника, а ты сын миллионера. У нас даже камни живые, а у вас сплошной бетон, мертвечина. Вы там в городе, как эти муравьи. Суетитесь, бегаете по зеленым бумажкам, даже песни поете за деньги. А мы, когда грустно и когда весело, как птицы». По еловым веткам забарабанил дождь. У ног Ивана что-то завозилось, теплое и лохматое. Это была медведица Тоська. Он молча взял ее на руки и пошел назад в баню. Сказал, не оборачиваясь: «Танюк, иди в дом, промокнешь. И деньги подними. Помнишь, как баба Тася говорит? Гордым Бог противится». Таня вздрогнула и хотела броситься за ним, но только крепче сжала губы, тяжело вздохнула, взяла сверток и медленно побрела в дом. Было непонятно, слезы или капли дождя стекали по лицу. Но баба Тася все поняла и впервые ничего не сказала. На следующий день Танюшка нашла Ивана на том месте, где она спасла его. Здесь еще виднелись следы разделки медвежьей туши. «Я виноват перед всеми вами. Тоська из-за меня лишилась матери. Баба Тася обманулась во мне, наверное. А тебя я хотел притащить в наш мир. Такую, как ты, он не испортит, нет, а вот сломать может. Он гадкий, наш мир, грязный, ты права. Но я привык там жить. И знаешь, я ведь все понял, изменился. Ты изменила меня. Я и тайгу полюбил. У нас там заасфальтированные дороги и души. Раньше я думал, что все могу купить, и людей тоже. Только цена разная. А вот тебя не купишь. Не гони меня, а?» Иван надрывно на весь лес закричал: «Танютка, я тебя люблю! Я тебя люблю!» Вся тайга подхватила это каким-то особым «эге-ге-ге!» Иван громко засвистел, и тайга будто ответила ему: «Послушай, лес, Танютка, слышишь, что говорит каждое деревце, каждая птичка?» Ваня медленно подходил к девушке. «Они говорят о том, что Ваня любит Таню. Вернее, свою Танютку. Такую гордую и неприступную, нежную и любимую. Очень сильно любимую. Не знаю я, как без тебя. Тянет. Вот тут комочек такой». Иван взял Танину руку и приложил к своему солнечному сплетению. «Думаю о тебе, и этот теплый комочек разрастается, на Тоську похожий. Люблю я тебя». Ваня притянул девушку к себе, подальше откинув колод, чтобы тот снова не помешал, и впился в полуоткрытые Танины губки. Земля ушла у обоих из-под ног. Шумел лес, шумело в ушах. Ваня стал целовать девушку, куда попало. Потом спросил прерывающимся голосом: «Ты одно мне скажи, ты меня любишь?» «Люблю, но не верю. Ты сам говорил, что у нас ничего общего». «Говорил, потому что дураком был. Я раньше ни одной красивой девушки не пропускал. А теперь, знаешь, честное слово, все будто на одно лицо сливаются. Они мне стали не нужны. Мне ты нужна, тебя хочу, всю. Волосы лесом пахнут, кожа, руки, губы». После долгого и бесконечного, как тайга, поцелуя, Иван с улыбкой сказал: «Танютка, у меня к тебе два предложения. Пошли бабе Тасе новые шрушки покажем. И выходи за меня замуж».